Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины. О, книжница моя, неси привет всем, кто тобою скромную согрет. Ты истину хранишь в своей груди, так укажи же путь им, приведи к добру. На путь паломника чисты доступят и верней, чем я или ты. О милосердии ты поведай им, чьей кротостью путь начат и храним. Жизнь вечную и мудрость твой напев пускай ценить научит юных дев. Ведь и дитя за Господом идти способно по священному пути. Джон Биньян. Глава первая. Игра в пилигримов.
«Что за Рождество без подарков?» — простонала Джо, лёжа на коврике у камина.
«Как ужасно быть бедной!» — вздохнула Мэг, глядя на своё поношенное платье.
«Почему у некоторых девочек куча красивых вещей, а у некоторых ничего нет? Это несправедливо!» — обиженно шмыгнула Эми.
«Зато мы есть друг у друга, а ещё...» «Папа и мама», — примирительно произнесла Бет. Четыре юных личика, на которых играли отблески огня, на мгновение посветлели. Но когда Джо грустно возразила, вновь омрачились.
«Папы нет, и еще долго не будет».
Она не произнесла, а может, вообще не вернется. Но каждая из сестер подумала то же самое, вспомнив, что отец сейчас далеко на полях сражений. Сноска. Действие книги происходит во время гражданской войны между Севером и Югом, 1861-1865. Минуту все сидели в тишине. Потом Мэг сказала совсем другим тоном.
«Мы знаем, почему мама решила обойтись без подарков на Рождество. Зима будет тяжелой, и негоже бросать деньги на ветер, пока мужчины терпят лишения на фронте. Мы не в силах облегчить их участь, однако можем принести маленькую жертву и должны сделать это с радостью. Только вот не выходит».
Мэг грустно покачала головой, представляя красивые вещицы, от которых приходилось отказываться.
«Вряд ли наши сбережения помогут армии. У нас всего-то по доллару. Эта сумма ничего не решит. Я не буду ждать подарков от мамы или от вас, но куплю Ундину и Сантрама».
Сноска. Ундина и Сантрам. 1811 год. Сказочная повесть немецкого писателя Фридриха де Ламот Фуке.
«Я давно о ней мечтаю», —
воскликнула Джо, большая любительница книг.
«А я копила на новые ноты», — сказала Бет и вздохнула так тихонько, что её услышали лишь каминная щётка и подставка для чайника.
«Я куплю коробку цветных карандашей. Они мне просто необходимы», — решительно заявила Эми.
«Про карманные деньги мама ничего не говорила. Она же не хочет, чтобы мы совсем от всего отказались. Давайте потратим доллар на свое усмотрение. Немного побалуем себя. Я уверена, мы заслужили», — воскликнула Джо, браво щелкнув каблуками, как делают мальчишки.
«Я точно заслужила», — жалобно протянула Мэг. «Целыми днями учу этих надоедливых детей вместо того, чтобы спокойно сидеть дома».
«Мне в два раза хуже», — возразила Джо. «Попробуй-ка проводить дни напролёт наедине с раздражительной капризной старушкой, которая без конца гоняет тебя туда-сюда, придирается и ворчит без остановки. Я готова в окно выпрыгнуть или зарыдать».
«Грешно жаловаться, но я думаю, нет работы хуже, чем мыть посуду и убираться. Это нудно, и руки грубеют. Музицировать невозможно».
Бет посмотрела на шершавые пальцы и вновь вздохнула. На этот раз вздох расслышали все.
«Где вам до моих страданий?» — воскликнула Эми. «Вы не ходите в школу, где противные девчонки издеваются, если ты не выучила урок, называют твоего папу бедным, дразнят из-за курносого носа и смеются, что у тебя платья недостаточно элегантные».
«Платья бывают элегантными», — с улыбкой поправила Джо. «Элегантные, кого хочешь, рассмешат».
«Твой тон совершенно неуместен. Я стараюсь разноображивать речь и расширять словесный запас», — с достоинством парировала Эми.
«Не ругайтесь, девочки. Джо, ты разве не скучаешь по тем временам, когда мы были маленькими, и папа был еще богат? Не потеряй он деньги, жили бы мы сейчас счастливо и беззаботно».
Мэг была самой старшей и помнила лучшие времена.
«Ты сама недавно сказала, что мы счастливее детей Кингов, потому что хоть они и богаты, но вечно ссорятся и ругаются».
«Верно, Бет, мы правда счастливей. Пусть нам приходится работать, зато мы, выражаясь словами Джо, чертовски веселая компания».
«Да, Джо любит жаргонные словечки», — заметила Эмми, укоризненно глядя на сестру, растянувшуюся на коврике у камина.
Джо тем временем села и принялась насвистывать, засунув руки в карман передника.
«Перестань, Джо, свистят только мальчишки».
«А я что, хуже?»
«Не люблю грубых и неженственных девочек».
«А я ненавижу жеманных дурочек».
«Пташки в гнездышке, не ссорьтесь», — пропела вечная примирительница Бет с таким забавным выражением лица, что пташки смягчились, заулыбались и на время оставили пререкания.
«Вы обе хороши, девочки», — на правах старшей сестры взялась читать нотации Мэг. «Ты, Джозефина, уже не в том возрасте, чтобы вести себя как мальчишка. Пора бы остепениться. Вон какая выросла и уже носишь взрослую прическу. Помни, что ты юная леди».
«Вот еще! Если высокая прическа сразу делает из человека юную леди, я буду носить две косы, пока мне не стукнет 20!» — фыркнула Джо, стащив с головы сеточку и тряхнула каштановой гривой.
«Неужели скоро придется носить длинные платья, выглядеть чопорно, как китайская астра, и превратиться в мисс Марч? Тяжело быть девочкой, когда любишь мальчишечьи игры, их занятия и манеры. Почему я не родилась мальчиком? Сейчас особенно обидно. Я все отдала бы, чтобы сражаться вместе с папой, а вместо этого вынуждена сидеть дома и вязать, как дряхлая старушка».
Джо яростно взмахнула синим недовязанным носком, так что спицы зазвенели, как кастаньеты, а клубок укатился в дальний угол.
«Бедняжка Джо, ничего не поделаешь. Зато ты переделала свое имя на мужской манер, и мы с девочками относимся к тебе как к старшему брату. Придется довольствоваться этим», — утешила Бет, гладя непокорные кудри сестры. Пусть пальцы Беты загрубели, однако ее прикосновения не стали менее нежными от мытья посуды и уборки.
«А ты, Эми, — продолжила Мэг, — слишком уж щепетильная и чопорная. Сейчас, пока ты маленькая, это забавно, но если продолжишь в том же духе, вырастешь манерной гусыней. Мне нравятся твои хорошие манеры и изысканная речь, однако не переусердствуй, а то твои нелепые слова не лучше вульгарных выражений Джо».
«Джо — сорванец, Эми — гусыня, а я тогда кто?»
— спросила Бет, тоже готовая к отповеди.
«Ты, милое создание, больше ничего не добавишь», — ласково ответила Мэг, и все молча согласились, так как тихоня Бет была всеобщей любимицей.
Юным читателям обычно интересно, как выглядят герои. Поэтому, пока четыре сестры вяжут в декабрьских сумерках у весело потрескивающего огня, уделим минутку, чтобы набросать их портреты. Сама комната была уютной, несмотря на старую простенькую мебель и потертый ковер. Зато на стенах висела пара хороших картин, повсюду стояли книги, на подоконнике красовались хризантемы и рождественские розы, а в воздухе царили мир и уют. Маргарет, старшая из сестер, исполнилось 16. Она была настоящей красавицей. Беленькая, пухленькая, с большими глазами, пышными каштановыми волосами, аккуратным ротиком и белыми ручками, которыми она очень гордилась. 15-летняя Джо, высокая, худая и смуглая, напоминала жеребенка, потому что тоже не знала, куда девать слишком длинные конечности, которые вечно ей мешали. У нее были решительно сжатые губы, смешной носик и проницательные серые глаза, которые временами взирали на мир сурово, временами лукаво, а временами задумчиво. Главным ее украшением служили длинные густые волосы. Чаще всего она прятала их в сетку, чтобы не мешались. Джо сутулилась, у нее были большие кисти рук и ступни, одежда небрежно болталась на нескладной фигуре девочки, которая стремительно превращалась в девушку, не успевая привыкнуть к переменам. Элизабет, или Бет, как все ее называли, была 13-летней девочкой с румяными щечками, блестящими волосами и ясным взглядом. Говорила она тихо и застенчиво, и лицо ее чаще всего выглядело умиротворенным. «Само спокойствие», — говорил про Бет папа и был совершенно прав. Бет жила в своем мире и общалась только с близкими, давно заслужившими доверие людьми. Эмми, хоть и самая младшая, в семье главенствовала, по крайней мере, по ее мнению. Маленькая снежная королева с голубыми глазами и золотистыми локонами, бледная и худенькая Эмми всегда старалась помнить о манерах и держаться как истинная леди. О характерах четырех сестер мы подробнее узнаем в ходе повествования. Часы пробили 6. Бет разожгла очаг и поставила к огню домашние туфли. Вид потрёпанной обувки подействовал на девочек благотворно. Это означало, что мама скоро будет дома, и все повеселели в ожидании. Мэг оставила нотации и разожгла лампу. Эми без лишних напоминаний освободила кресло, а Джо, позабыв об усталости, поднялась с коврика, чтобы поднести мамины туфли ближе к огню. «Совсем износились, ей бы новые!»
«Я как раз решила купить ей новые на свой доллар», — сказала Бет.
«Нет, я!» — скричала Эми.
«Я старшая», — начала было Мэг, однако Джо решительно перебила. «В отсутствии папы за мужчину в доме я, значит, и туфли покупать мне. Не зря же он велел мне заботиться о маме, пока его не будет».
«Давайте поступим так», — предложила Бет. «Все сделаем маме подарок на Рождество, а себе ничего покупать не будем».
«Предложение в твоем духе, дорогая Бет», — воскликнула Джо. «Что же мы ей подарим?»
С минуту все напряженно думали. Затем Бет, взглянув на собственные ручки, объявила:
«Я куплю хорошие перчатки».
«Добротные туфли точно не помешают», — воскликнула Джо.
«Красивые платки с каймой», — добавила Бет. «А я подарю флакон одеколона. Мама любит духи, и стоят они недорого, так что еще останется немного», — решила Эми.
«А как преподнесем подарки?» — спросила Мэг.
«Разложим свертки на столе, приведем маму и будем смотреть, как она их распаковывает. Помните, как она делала на наши дни рождения?» — ответила Джо.
«Я всегда ужасно стеснялась сидеть в большом кресле с короной на голове, когда все по очереди вручают свертки и целуют. Я, конечно, была рада и новым вещам, и поцелуям,
Но неловко распаковывать подарки, когда все на тебя смотрят»,
— призналась Бет. Она жарила на огне хлеб, и лицо ее тоже подрумянилось.
«Пусть мама думает, что мы потратим карманные деньги на себя. Будет сюрприз. Мэг, завтра же идем в магазин, а то нам еще к рождественскому спектаклю готовиться», — заявила Джо, расхаживая из угла в угол, заложив руки за спину и задрав нос.
«Я участвую в последний раз. Я уже слишком взрослая», — важно заметила Мэг, хотя любила принарядиться не меньше младших сестер.
«Неужели ты откажешься красоваться в белом платье с распущенными волосами и украшениями из золотой фольги? Тебе нельзя уходить. Ты наша лучшая актриса, и мы без тебя пропадем», — сказала Джо.
«Сегодня надо порепетировать. Эмми, давай-ка повторим сцену с обмороком, а то ты падаешь как столб».
«Я не виновата. Я никогда не видела, как люди теряют сознание. А шлепаться со всего маху, как ты, и набивать синяки да шишки? Нет, спасибо. Если получится аккуратно опуститься на пол, ладно. А если нет, я грациозно сяду в кресло. Мне все равно, если Хьюго бросится на меня с пистолетом»,
— заявила Эмми, которая не обладала актерским талантом, но исполняла роли лирических героинь, будучи достаточно легкой, чтобы злодей в пьесе мог взваливать ее на плечи и похищать.
«Смотри, молитвенно вскидываешь руки, вот так, шатаясь идешь через комнату и кричишь изо всех сил: «Родриго, спаси меня!»
Джо продемонстрировала крик, и получилось воистину душераздирающе. Эмми попыталась повторить, неловко сложила руки, деревянной походкой проковыляла по комнате и пискнула, словно уколола иголкой палец. На ужас и отчаяние никак не походила. Джо застонала, Мэг расхохоталась, а Бет, засмотревшись на забавную сцену, сожгла хлеб.
«Ладно, сыграй как сможешь, а если зрители освищут, пеняй на себя. Давай прогоним нашу сцену, Мэг».
Дальше репетиция проходила гладко. Дон Педро произнес две страницы текста о превратностях судьбы без единой запинки. Ведьма Агарь, нараспев, прочла зловещее заклинание над котлом, где булькало зелье из лягушек. Заклинание подействовало. Могучий Родриго разорвал цепи, а Хьюго погиб, терзаемый муками совести и действием мышьяка.
«Сегодня особенно хорошо получилось», — сказала Мэг, пока мертвый злодей поднимался с пола, потирая локти. «Не понимаю, как ты умудряешься сочинять и ставить такие потрясающие вещи, Джо? Ты просто Шекспир!»
— воскликнула Бет, которая свято верила в таланты сестер.
«Не совсем Шекспир», — скромно возразила Джо. «Да, заклинание ведьмы или романтическая трагедия — вполне приличная пьеса. Однако я хотела бы поставить Макбета.
Жаль, нету люка для появления Банко. Я всегда хотела сыграть убийцу».
Сноска. Макбет. Трагедия Уильяма Шекспира. Джо закатила глаза и, хватаясь за воздух, подражая актерам на сцене, произнесла: «Кинжал я вижу пред собою».
«Это не кинжал, а вилка для жарки хлеба, а на ней мамина туфля», — воскликнула Мэг, и репетиция прервалась всеобщим хохотом.
«Хорошо, что вы веселы, девочки мои», — раздался у двери жизнерадостный голос. Актеры и зрители разом обернулись к полной даме, которая излучала материнскую нежность, и выражение ее лица, казалось, говорило: «Чем я могу помочь?» Пожалуй, она не была красавицей, но только не в глазах собственных детей. Девочки не сомневались, что под серым плащом и старомодной шляпкой скрывается самая прекрасная женщина на свете.
«Ну что, дорогие мои, как поживаете?
Сегодня было столько дел, столько посылок к завтрашнему дню, что я даже не смогла прийти на обед. Бет, кто-нибудь заходил? Мэг, как твоя простуда? Джо, ты выглядишь ужасно уставшей. Иди сюда, поцелуй меня, дитя.
Заботливо расспрашивала миссис Марч, снимая промокший плащ. Затем она надела теплые домашние туфли, устроилась в кресле, усадив Эми к себе на колени, чтобы насладиться лучшим моментом напряженного дня. Девочки засуетились, каждая старалась угодить матери по-своему. Мэг пододвинула к креслу чайный столик, Джо, роняя, опрокидывая и круша все кругом, принесла дров и расставила стулья. Молчаливая и сосредоточенная Бет бегала из гостиной на кухню и обратно, а Эмми восседала, сложа руки, и давала указания. Когда они собрались вокруг стола, миссис Марч объявила: «После ужина вас ждет сюрприз». Лица девочек одно за другим засияли, словно по комнате пробежался яркий луч солнца. Бет захлопала в ладоши, позабыв, что держит в руках печенье. Джо, подкинув в воздух салфетку, закричала: «Письмо! Письмо! Троекратное ура в честь папы!»
«Да, длинное письмо. Он здоров и думает, что зима будет не настолько суровой, как мы опасались. Шлет наилучшие пожелания на Рождество и передает вам, девочки, отдельное послание», подтвердила миссис Марч и похлопала по карману, где лежала драгоценная весточка.
«Поторапливайтесь! Эми, прекрати оттопыривать мизинчик и ковыряться в тарелке!» — крикнула Джо. Ей так не терпелось приступить к чтению, что она подавилась чаем и выронила бутерброд на ковер маслом вниз. Бет больше не притронулась к еде, тихо отошла от стола и села в темном уголке, ожидая, когда остальные закончат трапезу.
«Как благородно с папиной стороны пойти на фронт священником, когда возраст и здоровье уже не позволяют ему сражаться», — тепло заметила Мэг.
«Я пошла бы хоть барабанщиком, хоть этой, как ее, Виван! Так они называются?»
«Сноска. Вивандьер». Так называли женщин, которые следовали за полками, торговали съестными припасами и напитками.
«Или хотя бы медсестрой, лишь бы находиться рядом с папой и помогать ему», — простонала Джо.
«Как должно быть неприятно спать в палатке, есть невкусную еду и пить из жестяной кружки», — вздохнула Эми. «Мама, он еще долго пробудет там?» — дрогнувшим голосом спросила Бет. «Много месяцев, дорогая, если только не заболеет. Он не уедет и будет честно трудиться, пока хватит сил, и мы не будем звать его домой. Он вернется, когда исполнит долг, ни минуты раньше. Идите сюда, я прочту письмо».
Все придвинулись к огню. Мама устроилась в большом кресле, Бет села к ее ногам, Мэг и Эми примостились на подлокотниках по обе стороны, а Джо встала за спинкой, чтобы никто не увидел, как она плачет, в случае, если письмо окажется слишком трогательным. В те нелегкие времена почти все письма были трогательны до слез, особенно те, что писали отцы дочерям. В послании, прочитанном у камина, не было ни слова о тяготах, опасностях и тоске по дому. Оно было веселое и обнадеживающее, с красочными описаниями полевой жизни, военных переходов и новостей с фронтов. Лишь в самом конце сердце автора переполнилось отцовской любовью и тоской по девочкам, которые ждут его дома. «Передай дочерям огромный привет и поцелуй от меня. Скажи, что я думаю о них каждый день и молюсь каждую ночь. Их любовь для меня — главное утешение. Мы не увидимся целый год. Это невыносимо долго. Однако напомни, что в ожидании встречи мы должны трудиться, не теряя драгоценного времени. Я уверен, девочки не позабудут мои наказы, останутся любящими дочерями, будут прилежно исполнять обязанности и мужественно бороться с недостатками. К моему возвращению они одержат безоговорочную победу над внутренними врагами, и я буду любить и гордиться моими маленькими женщинами, как никогда раньше». На этом месте слушательницы зашмыгали. Джо даже не заметила, как большая слеза упала с кончика ее носа. Эми, не заботясь о растрепанных кудрях, зарылась лицом в материнские колени и зарыдала.
«Какая же я эгоистка! Но я правда-правда буду работать над собой, чтобы папа во мне не разочаровался!»
«Мы все постараемся!» — воскликнула Мэг. «Я слишком беспокоюсь о внешности и ненавижу работать, но я тоже постараюсь исправиться».
«А я постараюсь стать маленькой женщиной, как говорит папа, не грубить, не дерзить, выполнять свои обязанности, а не рваться на фронт», — пообещала Джо, подумав, что было бы легче одолеть парочку повстанцев на южных рубежах, чем унимать свой буйный нрав дома.
Бет ничего не сказала, просто утерла слезы синим армейским носком и взялась за вязание с удвоенной силой. Не теряя времени, принялась исполнять свой долг, делая то, что ей по силам. В душе она твердо решила, что когда год пройдет, завершившись счастливым возвращением, папа найдет ее ровно такой, как и надеялся. После слов Джо наступило молчание, которое прервала миссис Марч, сказав в обычной жизнерадостной манере:
«А помните, как вы играли в путешествие Пилигрима, когда были маленькими?»
Сноска. Путешествие Пилигрима в небесную страну. Наиболее значимое произведение английской религиозной литературы, написанное писателем и проповедником Джоном Баньяном. Герой поэмы «Христианин» понимает, что живет в граде разрушения, который обречен на погибель, поэтому отправляется в небесный град, Новый Иерусалим, то есть Царство Божие. «Я повязывала вам на спины холщовые сумки в качестве ноши, давала трости, шляпы и бумажные свитки, и вы странствовали по всему дому, от подвала, где располагался град разрушения, до чердака, куда вы отовсюду приносили красивые вещицы, чтобы он был похож на небесный град».
«Ох, весело было!» — воскликнула Джо. «Особенно проходить мимо Аполлиона, сражаться со львами и пересекать долину злых духов».
Сноска. Аполлион — чудовище, встречающее пилигрима в долине уничижения и пытающееся заставить его вернуться назад.
«А мне нравилось, когда с лестницы катились наши тюки», — добавила Мэг. «А мой любимый момент, когда мы выходили на плоскую крышу, стояли там среди цветов и вьюнков в солнечном свете и пели песни», — промолвила Бет и улыбнулась, словно заново переживая приятный момент.
«Я помню, как боялась подвала и темной прихожей и радовалась молоку с пирогом на чердаке. С удовольствием поиграла бы в пилигримов, но я уже выросла», — заявила Эми, которая, достигнув солидного 12-летнего возраста, стала отказываться от многих детских забав.
«Из этой игры нельзя вырасти, дорогая. Так или иначе, мы играем в нее всю жизнь. У каждого своя ноша, перед каждым свой путь. Мы стремимся к добру и счастью, поэтому, преодолевая многочисленные препятствия и совершая ошибки, идем к душевному покою, который и является небесным градом. Сейчас, мои маленькие пилигримы, нужно начать путь заново, только уже не понарошку, а по-настоящему. А когда папа вернется домой, он увидит, как далеко вы продвинулись.
«Мы правда играем? А где сумки?» — спросила Эми, которая все понимала буквально. Все, кроме Бет, озвучили свою ношу. «Ей, конечно, нечего нести», — сказала мама.
«Еще как есть. Мне нужно прилежнее мыть посуду и протирать пыль, не завидовать девочкам, у которых хорошее пианино, и перестать стесняться».
Ноша Бет была смехотворно мала, однако никто не рассмеялся, чтобы ее не обижать.
«Так и сделаем», — заявила Мэг и задумчиво добавила. «Мы ведь собирались работать над собой, а история с пилигримами нам поможет. Мы хотим избавиться от недостатков, но это сложно. Мы часто забываем об этом и перестаем стараться».
«Сегодня мы тонули в топе уныния, а мама пришла и вытащила нас, совсем как помощь в книге».
Сноска. Герой в книге, который помогает христианину выбраться из топи уныния.
«Нам нужны такие же свитки с указаниями, как у христианина. Как бы нам это сделать?» — воодушевилась Джо, которой очень понравилась идея скрасить унылое исполнение долга.
«Загляните под подушки рождественским утром и найдете путеводитель», — ответила миссис Марч.
Пока они обсуждали новый план, старушка Ханна убрала со стола. Затем были извлечены 4 корзинки для рукоделия, и в руках девочек проворно заплясали иголки, подшивая простыни для тетушки Марч. Занятие было скучным, однако в тот день никто не роптал. Сестры, поддержав предложение Джо, назвали 4 страны Европой, Азией, Африкой и Америкой, и работа пошла веселее, когда они, делая стежки, попутно говорили о разных странах. В 9 часов шитье было отложено, и девочки, как всегда перед сном, исполнили несколько песен. Никто, кроме Бет, не мог извлечь сколько-нибудь приличных звуков из старого пианино, она особым образом нежно касалась пожелтевших клавиш, и у простеньких песен, которые пели сестры, был приятный аккомпанемент. Мэг обладала прекрасным голосом и солировала вместе с мамой. Эмми трещала, как сверчок, а Джо бродила по мелодии, как ей заблагорассудится, и пела в свое удовольствие, не обращая внимания на мотив, фальшивя в самых неподходящих местах, нарушая лиричность. Они всегда пели по вечерам, с тех пор, как могли пропеть «Мелцай, мелцай, звездочка». И это стало семейной традицией, потому что мама была прирожденной певицей.
Сноска. Имеется в виду английская колыбельная «Twinkle, twinkle, little star» на стихи детской писательницы и поэтессы Джейн Тейлор. Дом просыпался под ее соловьиные трели и засыпал под те же сладостные звуки, и подросшие девочки всегда радовались знакомым с детства колыбельным.